Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире окончание лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова «Молодежь и церковь сегодня». Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседу директора радиостанции Евгения Константиновича Никифорова с писателем, документалистом, сценаристом и режиссером Алексеем Юрьевичем Пищулиным о Александре Керенском. Впервые эта передача прозвучала в нашем эфире в конце прошлого года.
Знаете, какое благо дает православие? Что оно есть, что оно дает человеку? Часто приходится вот так обратиться и сказать: представьте себе, что вот здесь сейчас, в зале, сидят представители всех религий мира. И задаю вопрос: кто спасется? Кто будет в раю? Кто? И начинаю спрашивать одного за другим. Тысячу человек опросил. Остался один. Тысячу человек ответили. Кто спасется? Разве не ясно? Тот, кто исполнит заповеди Бога. Разве вам не ясно? Что вы, профессор, не понимаете? С ума сошли? И вдруг встает один, последний. И говорит: нет. Я говорю: простите, как вас звать? Вы против всех? Меня звать Иисус. Иисус? Это какой? Христос, что ли? Да. И что же вы скажете? Он говорит: нет. Спасется не тот, кто будет исполнять все заповеди Бога. Вы слышите, какую еретическую вещь-то? Послушайте только. Но, слушайте, у вас помидоров гнилых нет и тухлых яиц. Да. Спасется не тот, а спасется, знаете кто? Он говорит, это не я, не я. А спасется тот, кто увидит, что он совсем не тот, кем он должен быть. Увидит это перед лицом своей совести и заповедей Бога. Тот, кто увидит, что он совсем не тот, и от всей души раскается в этом. Я говорю: как? Неужели? Открывай Евангелие. Первый в рай вошел кто? Который, наверное, ни одного доброго дела не сделал за свою жизнь. Кровью напитана вся его жизнь. Преступник, разбойник. Сам сознался, достойно мы по делам нашим получили. Это он-то на кресте это говорит. Раскаялся в последний даже момент и услышал: сегодня же будешь со мной в раю. Кого Христос поставил? Поставил примером. Вспомните. Вот только что была притча в прошлое воскресенье о мытаре и фарисее. Пошел, придет фарисей, который перечислял, все исполнил. Слышите? Все заповеди исполнил. Все сделал. Господи, давай. Давай-ка. Где твое царство? И мытарь, который только бил в грудь себе: Господи, прости меня. Я знаю, кто я. Тварь, а не человек. Суд. Он вышел оправданным. Даже женщины, взятые прелюбодеяние, помните, когда привели на суд. Равви, скажи, что с ней сделать? А он молчит, пишет пальцем на земле, и все. Опять пристают, хотя против него дельца устроить. Наконец он поднял голову и сказал: ну, кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень. Совесть все-таки еще была. Один за другим разошлись. Тогда Христос поднял голову и сказал: женщина, где твой обвинитель? Никто тебя не обвинил. Она говорит, нет, и я тебя не осуждаю, но иди и впредь не греши. Помните женщину, которая омыла ноги его слезами, отерла волосами своими? Вы посмотрите, сколько примеров в Евангелии. Это поразительная вещь. Кто, оказывается, спасется? Не тот, кто горд своей праведностью. Нет, нет. А тот, кто увидел, что он никто перед лицом Божьим, перед лицом совести. Вот кто спасется. Сейчас это в высшей степени важно. Сколько мы сейчас находим лжеправедников. Вы слышите? Сколько мы находим этих лжестарцев? Чем увлекаемся мы и губим и себя, и их? Истина в чем состоит? Помните, Христос в Евангелии сколько творил чудес? Тот, кто читал, помнит. Как Христос очень часто говорит, никому не рассказывай, никому не говорите. Воскрешает дочь Иаира, никому не рассказывайте. Всякая добродетель глубоко, целомудренно прячет себя, скрывает себя. Напротив, страсти выпячивают себя. Человек угодие, тщеславие, гордыня, желание прослыть праведником и так далее. Какая беда, которая происходит сейчас на наших глазах. Одна из огромнейших опасностей нашего времени – это лжестарцы. Почему опасность? Потому что они увлекают народ чем? Исканием чудес. Вы посмотрите, что ищет народ-то. Прозорливость. Он мне сказал, как меня звать. Он назвал мне мои грехи. Ищем чудес и прозорливости. Кто ищет спасение? Мы ищем исцеление от разных болезней, устроить свою личную жизнь. Никто не ищет, как мне избавиться от тщеславия, от зависти, от лицемерия. Вы слышите? И эти лжестарцы, к сожалению, удовлетворяют похоти, вот этой языческой похоти людей. И творят лжечудеса, лжепрозрения и так далее. Вы знаете, большая, огромная опасность это в наше время. Тем более, что их, простите меня, употреблю слово, разводится все больше и больше. Неуемное тщеславие ищет, жаждет, где бы еще бы кто-то меня прославил. Учтите, что истинные праведники скрываются от людей, не показывают себя, бегут от славы человеческой, бегут, как огня боятся этого. Поэтому истинный пастырь, я вам скажу, истинный духовник, никогда не скажет, я тебя благословляю, переезжай оттуда туда, покупай корову, а не овцу, женись вот на той, а не на этой. Никогда этого не скажет. Даже в этих вопросах он скажет, я думаю, что может быть вот так, но ты сам подумай. Святые отцы по этому вопросу говорят вот так. Ну, может, это было его время, надо подумать. Я думаю, вот так, но обратись еще. Один из признаков лжестарчества, пожалуйста, имейте в виду, это приказы, то есть благословение. Это неважно, каким словом назвать. Благословляет, и все. Сколько трагедий сейчас. Сколько приходится слышать, сколько трагедий. Семейных, личных, даже бытовых, материальных. Ищут чего? Как язычники в древности. Мы ищем чего? Чудес и предсказаний. Какая беда! Если вот наш народ пойдет по этому пути, то я думаю, что не сдобровать нашему православию. Еще раз повторяю, православие призывает человека к чистоте жизни, к чистоте совести, а не к тому, чтобы не перепутать, что болит. Печенка или селезенка. И как избавиться от этого? Вот к чему призывает православие. Очень важно особенно, чтобы не увлеклась сегодня подрастающее, так сказать, вот это поколение. не вздумали и не подумали, что суть христианства заключается вот в этих чудотворениях. Один из великих преподобных, Кассиан Римлянин, пишет, что люди, часто люди, развращенные умом и отрекшиеся в своей жизнью от Бога, вы слышите, своей жизнью отрекшиеся, творят великие знамения и чудеса. Вы слышите, как предупреждает? Вы думаете, он сказал что-нибудь новое? Сам Христос сказал, что в последние времена явятся лжехристы, лжепророки, которые, послушайте дальше, совершат великие знамения и чудеса, чтобы, если возможно, прельстить и избранных, то есть христиан. Это одна из огромных опасностей, которая сейчас стоит перед нашим народом и перед, может быть, молодежью прежде всего. Опасно подменить христианство, которое призывает к тому, чтобы человек стал хоть немножко человеком, чтобы душу свою очистить, чтобы увидеть, что я совсем не тот, кем я должен быть, покаяться перед Богом, обратиться к Нему и таким образом очиститься. Православие к чему призывает? Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Представляете, какому величию зовет оно, а не к тому, чтобы мы стали прозорливцами, пророками, старцами, и я не знаю кем. Осторожно надо быть в наше время. Сегодня это одна из огромнейших опасностей, стоящих перед верующими нашей церкви.
Вопрос следующий. Духовник благословил меня ходить на каждую службу, утром и вечером. Но мне очень сложно это выполнить, так как у меня много обязанностей по дому и по учебе. Однако духовник продолжает настаивать. Как быть в таком случае?
А он сам, интересно, ходит на каждую службу или нет? Это первое, конечно. Как быть в таком случае? Ну, если есть время, я расскажу маленький эпизодик из Патерика. К Антонию Великому пришли три старца, глубоко уважаемых все. И вопрос был таков, что является главным в иноческом делании. Один сказал «пост», и все закивали головами. «Да, конечно, без поста невозможно». Другой сказал «послушание». Все говорят «ах, верно, верно». Третий сказал «молитва». Все, ну как же без нее? А Антоний молчит. Антония, ты что скажешь? Антоний ответил. И постом можно убить себя. И молитвой без меры можно попасть вместо неба в преисподнюю. И послушание может привести к рабству человеку, а не Богу. Превыше всего рассуждение, рассудительность, основанная на чем? На Священном Писании и творениях святых отцов. Так вот и в данном случае, в отношении хождения на каждую службу, это возможно в монастырях. И вот там как раз монахи к этому стремятся, и для того созданы условия. В нашей же мирской жизни это абсолютно немыслимо. И поэтому такое рассуждение просто может только удивлять, просто поражать, вызывать недоумение. Потому что недаром святые отцы сказали «все без меры от дьявола». Вы слышите, какие резкие слова. В данном случае что-то меры не наблюдается. Тем более, что видите, как пишет, говорит, что мне же надо на занятие, или там надо на работу, и вдруг при этом еще каждую службу. Чем кончаются такие вещи, известно. Или человек вообще все бросает, и потом бросает во все тяжкое, да, или перестает вообще верить в Бога. Все без меры от дьявола.
Следующий вопрос такой. Добрый вечер. Священник отказывается меня причащать на том основании, что я исповедовалась не у него, а у другого священника на этом же приходе. И как мне быть в таком случае?
Ну, это, конечно, надо знать, каков характер отношений, почему он отказывает. Я не могу даже понять. Вот случай на глазах произошел. Мимо лавры, вдоль стены идет священник, какой-то иеромонах, и с ним стайка женщин. И он отчитывает одну женщину, да. «Как ты посмела взять благословение у того-то иеромонаха?»
Она перед ним извиняет: «Батюшка, ну как же я усмиреть не могла? Только у меня можно брать благословение». Наверное, здесь тот же самый случай, странный и непонятный. Да, видимо, это происходит, вот, скорее всего, наверное, боюсь, от самомнения священника. Он считает, что если кто-то у него исповедовался раз, два, три, следовательно, обязан уже исповедоваться и в последующее время. Мне рассказывал один рабочий в одном монастыре, что говорит: «Я раз пришел, второй раз, уже начинаются приказы, говорит. Ты должен делать то, то и то». Говорит: «Батюшка, так я же вас духовником не избирал. Ты у меня исповедовался? Все. То есть ты уже мой раб». Помните на Тайной вечере, что Христос сказал апостолам: «Не называю вас рабами, а называю вас друзьями». Как мы ведем себя по отношению к друзьям? Приказываем? Это найдите ко мне. Какому другу я могу приказать? Я могу просить, могу предлагать, могу советовать, но приказывать, требовать – это откуда же вы взяли? Это от какого Христа? Это не от того ли нового, который грядет? Поэтому это выглядит, конечно, очень странно, но не знаю. Тут могут быть нюансы такого порядка, что я не знаю, какого характера между ними. Что она, может быть, это прихожанка, или то сказать: «Вы мой духовник, и я только у вас». Может быть. Скажет: «Ну, коль ты так, то тогда изволь меня». Может быть, и так произошло. Но, скорее всего, боюсь, что здесь какое-то искажение отношений между священником и прихожанкой.
Следующий вопрос такой. Здравствуйте. На одном приходе всеночная идет 2,5 часа, а на другом 4. Мне непонятно, почему такая разница во времени. И в какой храм было бы правильнее ходить?
Я вам скажу, что некоторые священнослужители очень увлекаются, может быть, монастырской службой, которая действительно идет, может быть, 4 и больше часов, так? И забывают о том, что к нему-то приходят не монахи и не монахини, которые живут в монастыре, а миряне, которые целый день работают. И, следовательно, здесь нужно соотносить время богослужения с силами и обстоятельствами. Это вот первое, что надо сказать. Если же все-таки по каким-либо причинам нравится здесь служба, например, знаете, может, как нравится? Хорошее пение, спокойное, умиротворяющее, то есть настоящее церковное пение. А в другом храме, где 2 часа, там, может быть, так горланят, такая, может быть, солдатчина, или такие разводят пьесы, спектакли, что это не богослужение, а какое-то мероприятие. Так? И, может быть, действительно, мне нравится именно там, вот, где 4 часа. Спокойно и совестью можете постоять 2 часа и пойти домой. Богослужение – это что такое? Что такое богослужение? Это вот то внешнее обстоятельство, внешние условия, которые создаются церковью для богослужения человека. Служить Богу может человек, за него никто не может служить. Я могу служить Богу чем? Молитвой, благотворением, добрым делом, неосуждением. В данном случае речь идет о молитве. Богослужение – это молитва человека к Богу. А все это, что совершается, это есть только определенные внешние, кстати, прекрасные условия, которые создала церковь, для того, чтобы помочь каждому человеку, приходящему в храм, совершать богослужение, служение Богу. Поэтому, если это не устраивает, например, такое длительное, конечно, а кто же вам мешает? Пожалуйста, постойте 2 часа и идите с Богом. Помолились? Слава Богу! Вот так. Поэтому я не могу сказать, что в какой храм лучше ходить. Нужно ходить лучше в тот, где это больше располагает к молитве. Слышите? К молитве. А длительность? Ну, батюшка, может быть, увлекся и ввел монастырскую службу у себя. Ну, и пусть помолится, слава Богу. Вот так. А я буду столько, сколько я могу, сколько позволяют мои обстоятельства. Вот и все.
Следующий вопрос такой. Духовник благословляет рожать дома, и настаивать на том, что рожать дома детей.
А, рожать дома.
И настаивать на том, чтобы не делать детям прививки. Что делать в такой ситуации?
Отвечаю. Никакого права не имеет это делать духовник. Задача духовника касается духовных вопросов жизни. А какие уколы, прививки, таблетки, да, где рожать, это не его дело. Представьте, духовник говорит, вот я там мастер на заводе, я говорю, батюшка, какую мне гайку делать, шестигранную или восьмигранную? Да? Если духовник мне начнет говорить, нет, нет, только восьми, то шести это знаете ли? Мне все будет ясно, каков этот духовник. Если он в шестигранной гайке, уже увидит шестерки. Это не его дело. Он не имеет права здесь благословлять. Он может высказать свое мнение, что мне кажется, вот потому-то. Но это решаете вы и по совету с теми людьми, которые действительно знают это и могут дать совет действительно правильный, разумный. Это не дело духовника. И беда, когда духовники, так называемые, берутся за это. Знаете, у дедушки Крылова беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. Вот так.
Следующий вопрос. Церковь сейчас признает браки, заключенные в ЗАГСе. Тогда не венчанные пары, но только расписанные живут не в блуде.
Ну, это вот странно, откуда такое непонимание. Причем тут ЗАГС? А до этого, а до ЗАГСа, что же, все жили в блуде, да? Никаких ЗАГСов не было. Все человечество жило изначало. Вот я не знаю, Адам и Еву, кто венчал, вы не знаете? Или в каком ЗАГСе они расписывались? Вот до сих пор пока что-то историческая наука что-то не дала никаких результатов. Ну, что вы? Браком является то, что заключается как брак. Как заключается? В Африке, в Индии, в Латинской Америке, в России, в Америке. Неважно где, когда вступают в брак. Могут вступить в брак. А могут, знаете ли, безбрачную жизнь вести. То есть, безбрачную в каком смысле? Внебрачную. Заниматься блудом. Это совсем разные вещи. Формы вступления в брак очень различны у всех народов. И это всегда брак. А вот христианство что дало? А христианство нам дало нечто великое и важное. Установило таинство брака, то есть вспомоществующие средства, благодатные вспомоществующие средства в браке. У нас традиция такая, чтобы совершить венчание прямо перед вступлением в брачную жизнь. Хорошее дело, но и те, которые уже, может быть, уже находятся в браке, они могут, опять-таки, получить это вспомоществующее благодатное средство. И надо, если эти люди действительно верующие. Но брак всегда есть брак. И никакого там нет греха в этом. Грех для христиан только в чем может состоять? В их, ну, небрежности, что ли, или маловерии к тому, что они не принимают таинство брака. Это маловерие. Слышите? Совсем другой грех. А вовсе не то, что они живут в блуде. Это тогда мы даже все человечество от самого начала. Начиная от Адама, прям сразу. Прямо их, Адама и Еву, за первых греховодников сразу же должны считать. Вот так. Так что, если сейчас у нас норма установлена такая, почему в ЗАГСе? Почему установлена? Потому что, к сожалению, вы знаете, наша жизнь, какова наша действительность. Что подчас приходят, они не зарегистрировались, ничего, еще сами раз обвенчайте нас, через час они разошлись. А ЗАГС – это хоть некая скрепа все-таки. Это некая скрепа, которая подтверждает, что они действительно вступили в брак. Вы слышите? Это наше время, так вступили. И тогда действительно священник может уже совершить над ними спокойной совестью и таинство брака. Но могут быть исключения, когда регистрироваться не могут по каким-то причинам. Вы знаете, ну, бывают квартирные там всякие вещи. Могут быть такое? Может быть. Священник должен это внимательно рассмотреть. Если он найдет, что эти причины уважительны, он может тогда обвенчать, если найдет уважительным. Но если не найдет, то что ж, надо подождать.
Скажите, пожалуйста, если человек еще он верует, живет по заповедям, но в храм не ходит, может он спасти свою душу? Спасибо, Господи.
Ну вот я только сейчас сказал, что, что такое спасение. Поэтому можем говорить о том, где, при каком условии, что ли, это спасение наиболее доступно для человека. Поэтому нужно говорить о значении храма. Слушайте, мы же все живем в суете непрерывной. Где мы можем найти хоть немножко за эти минуты спокойствия? Храм ведь чем он хорош? Что здесь мы приходим, где Богу идет богослужение, где непрерывно поминается имя Божие, где постоянно поется «Господи, помилуй» и так далее. Храм – это место, вспомоществующее нам. Неужели мы не воспользуемся этим? Поэтому храм действительно – это огромная помощь. Здесь и песнопение, и чтение Слова Божия, и проповедь, вся атмосфера помогает человеку помолиться. А многие ли дома смогут помолиться? Я думаю, что очень немногие. И причем побыть такое время, какое они могут побыть в храме. Не надо ссылаться на тех пустынников и отшельников, которые уходили в пустыне. О, если бы мы могли молиться! Если бы мы могли дома молиться так, как молились они. Поэтому надо соотносить свои возможности, свои слабые силы с тем, что мы имеем. Храм – великое благо. Я могу отрешиться от всего, прийти хоть там побыть немножко самим собою, своей совестью и с Богом. Вот в чем суть. А кто спасется скорее, я не знаю.
Еще вопрос такой. Можно ли православному человеку общаться с людьми других вер и неверующими атеистами?
Но об этом пишет апостол Павел. Что же тут вопрос-то? Надо читать Священное Писание. Он говорит, если тот, кто называется твоим братом, то есть во Христе, христианином, но ведет образ жизни и перечисляет там всякие грехи, так, то с ним, говорит, лучше и за стол не садиться. А дальше прибавляет, впрочем, это относится только к своим собратьям, но не вообще ко всем людям, ибо иначе нам тогда пришлось бы выйти из мира. То есть в силу обстоятельств нашей жизни мы, конечно, будем общаться со всеми. И потом, кто знает, где ж, может быть, и общение с ними, может быть, они, увидя наше доброе житие, слышите, может, увидя, и сами станут даже христианами. Конечно, если он увидит, что мы, называясь христианами, превосходим их в их мерзостях, ну тогда можно себе представить, что это будет. Тогда лучше не общаться. Только при этом условии не стоит общаться с людьми других вер и атеистами. Когда мы такие уже разбойники, что уже как земля только нас держит. Вот тогда не стоит. При этом условии не стоит.
Следующий вопрос такой. Алексей Ильич, насколько я знаю, католическая церковь не подвергалась такому нравственному разложению, как протестанты. И все же призывает к сохранению христианских ценностей. Прокомментируйте, пожалуйста, нынешнюю позицию католиков.
Ну, это неверное совершенно утверждение. Потому что и реформация произошла в 16 столетии по той простой причине, что именно внутреннее разложение католической церкви стало настолько сильным, что уже протесты начались со всех буквально сторон. Это произошло как в плане вероучительном, так и в плане моральном. Тот, кто знакомится с историей, те знают. Возьмите хотя бы X век. Его сами католические историки называют темным веком. Эразм Роттердамский, католик, который полемизировал с Лютером, так, писал в свое время, что, наверное, нет таких мерзостей, да, таких мерзостей, которые не сотворили католики. Это он пишет о своих собратьях, так пишет, что, в общем, очень в самых резких выражениях он пишет о той моральной ситуации, которая творилась. Если вы почитаете немножко, хотя бы тот же 15-16 век, не говорю раньше, что делали эти князья-католики? Будучи он и князь, он и епископ. Какие войны, завоевания это творили? Столько крови. Ведь именно видя все это, и возникла идея очищения церкви. Увы, эта идея очищения церкви, с которой выступил протестантизм, к сожалению, очень быстро захлебнулась. И сами протестанты пошли по тому же самому пути. Так что нравственное состояние внутри католической церкви, как раз оно было очень тяжелым. И это обусловило возникновение реформационных процессов.
Дорогой Алексей Ильич, что вы можете сказать о творчестве Бердяева? И как вы можете прокомментировать его высказывание, что представители ортодоксии и авторитета, в сущности, никакого авторитета для себя не признают? Они себя считают авторитетом и обличают ереси митрополитов и епископов. Для себя они признают большую свободу и отрицают ее лишь для других. Заранее благодарю вас за ответ.
Вы знаете, что странно, но Запад рассматривает Бердяева чуть ли не как представителя и выразителя православия, и в частности русского православия. На самом деле, конечно, это совсем не так. Бердяев православие очень мало понимал. Очень мало. Он был очень далек от православия. Кто читал Ивана Александровича Ильина, то может убедиться в его точке зрения, в его оценке самой философии Бердяева и самого даже, и самой личности Бердяева. Я помню, как-то однажды взял его книгу «Самопознание», да. Начал читать, половину прочитал, больше я не смог. Это непрерывное самовосхваление. Это такая гордость, Господи, просто диву даешься. Ну, кажется, взрослый человек и должен бы хоть немножечко так спрятать бы хотя бы фиговым листочком-то покрыть. Это всюду. Он, видите ли, провозвестник свободы. Никто до него никогда не говорил о свободе. Свобода выше бытия. Это пишет православный мыслитель. Свобода выше бытия. Так бытие-то кто? Бог. И он пишет не о бытии человека, а о бытии самом по себе. Как он относился к святым отцам, с какой издевкой он писал об этом Афонском, кстати, исихазме. Это просто человек, который, значит, ничего не понимал в духовной жизни абсолютно. Так что Бердяев, как сам по себе, он, знаете, чем интересен, Бердяев? У него очень можно найти много замечательных высказываний, афоризмов, подчас блестящих просто, вы знаете. Но вы у него не найдете никакого порядка. Вот сейчас вот он пишет, ну, читаете, так, ладно. Проходит 3-4-5 страниц, так, простите, что-то он пишет точно наоборот. Он какой-то, знаете ли, афористичный, у него стиль. Вот, и этот стиль его подчас препобеждал само его мышление. У него нет понимания православия, но много, вы слышите, у него много интереснейших и правильных, коротких таких высказываний и идей. В частности, у него, например, очень хорошая книга о Хомякове. Так она и называется, Алексей Степанович Хомяков. Очень хорошая книга, очень такой объективный дается анализ и оценка его творчества. Вот. Ну, а в отношении вот этого его суждения о том, что такое может иметь место, когда люди себя ставят над всей иерархией и кем угодно, то здесь это ничего не ново, то, что он говорит. Это, увы, очень часто встречается, и, по-моему, всем и так понятно, что это стоит.
Вы слушали окончание лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова «Молодежь и церковь сегодня».
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире «Радио Радонеж» 7.2 92FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров и вновь гость нашей студии Алексей Юрьевич Пищурин, документалист, писатель, сценарист, режиссер, автор множества интереснейших и очень удачных фильмов, в частности, вот фильм «Династия», фильм о Наталье Гончаровой. Но недавно ты снял фильм о персонаже, ну, который, мне кажется, уж у тебя-то не должен был бы вызвать интереса. Дорогие братья и сестры, это Александр Федорович Керенский, не кто-либо другой. Человек, который, ну, глубоко не симпатичен вот, в общественном мнении в целом. А почему этот человек, который говорит, вот он-то и погубил Россию, почему этот человек вызвал такой интерес?
Да, совершенно верно. Это вообще задумывалось мною как памфлет. Но ничего... То есть я пылал желанием Александра Федоровича размазать. Но ничего из этого не получилось, потому что, во-первых, христианство все-таки учит нас на свои недостатки взирать и смотреть вглубь своего сердца. И в глубине своего сердца я увидел, что самые ужасные, самые неприятные черты Керенского – это во многом черты русского национального характера.
Вот, кстати, Керенский или Керенский?
Керенский. Дело в том, что эта фамилия искусственная. Возникла она от города Керенск на речке Керенке. И была она наименованием священника Керенского из города Керенск. Поэтому ударение от речки Керенки. А потом этот город переименовали в Воткинск, и, значит, это имя было стерто с карты России. Поэтому это именно Керенский. Так вот, оказалось, что очень легко бросать камнями в него, потому что он подставлялся всю жизнь сам. Он всю жизнь не уходил с арены. Это, конечно, такой ярчайший политический клоун, использовавший клоунаду как технологию политическую.
Может, это быть, вроде Жириновского?
Абсолютно верно. Он, причем не только Жириновского. Мы можем построить за ним целую череду политиков, которые используют те же механизмы, которые использовал он. Один из моих самых проницательных экспертов, которые в фильме участвовали, и в создании фильма, и появляются там в кадре, историк из Ярославля, Фисюк, говорит, что это телевизионный деятель до телевизионной эпохи. То есть он использовал современные технологии управляемого скандала, провокации.
Это было сознательно? Или просто
это
вот такой дар?
Это была черта его характера. Есть очень любопытная деталь из его детства. В 1894 году преждевременно скончался государь-император Александр Александрович. Далеко-далеко на окраинах империи, в городе Ташкенте, построили гимназистов, как сейчас бы сказали, на траурную линейку. И шмыгающий носом директора гимназии сообщил гимназистам, что умер государь-император. И раздался грохот, один из гимназистов упал в обморок. Это был Александр Федорович Керенский. Тогда просто Саша Керенский. Гимназист. То есть вот эта его необыкновенная впечатлительность, реактивность, она была и сила его, и слабость. Он ее сделал своим политическим инструментом, и она же его и погубила. Есть очень смешная подробность такая про него. После одного из его знаменитых выступлений стенографистка, утирая одной рукой пот, а другой рукой слезы, обратилась к нему с просьбой дать тезис его выступления, чтобы ей проще было расшифровать стенограмму. На что он ей сказал: «Да что вы, какие тезисы? Когда я готовлюсь говорить, я не знаю, что скажу, а когда выступил, не помню, что говорил». Вот это очень характерное его состояние. И при всем том, что еще перевернуло мои представления об этом человеке, я начинал работать над этим фильмом, считая, что не осталось его живых родственников. Я знал судьбу его потомков, знал, что она складывалась крайне несчастливо. Если бы я не был православным человеком, я бы сказал, что карму он многим своим потомкам испортил. Они погибали при разных драматических, трагических обстоятельствах. И я начинал фильм с того, что, к сожалению, придется обязательно встречаться с Генрихом Боровиком, человеком, который видел его живым, много об этом рассказывал, но вариантов нет, он единственный, кто может рассказать о том, как выглядел Керенский. глазами очевидцев.
Генрих Тоборовик до сих пор, по-моему, жив.
Да. В 66-м году он встречался с Александром
Федоровичем. Да, потому что Александр Федорович дожил аж до 90 лет. Глубоким стариком умер.
Но вот что интересно, что в ходе подготовки к съемкам оказалось, что живы в Англии внук и внучка Керенского. И я с помощью моих друзей английских вступил с ними в переписку сначала, а потом, не дожидаясь подхода бюджета, на свои деньги поехал в Англию встречаться с внуком Керенского. У нас произошла очень яркая встреча, которая чуть не кончилась потасовкой в первый день знакомства. И я остался...
Они такие же впечатлительные, эмоциональные, как их отец.
И я даже решил, мы разошлись по разным углам ринга. Единственное, что помешало драке, это то, что я долго ехал, но приехал в день рождения Степана Глебовича Керенского, Стивена Керенского, и как-то в день рождения затевать мордобой было совсем некрасиво.
А почему, из-за чего?
Из-за Корнилова. Дело в том, что оказалось, что этот персонаж до сего дня в семье Керенских, хотя от этой семьи остались рожки да ножки, окружен такой ненавистью, какой не досталось ни Ленину, ни другим персонажам этой
за
истории.
За что?
Предатель, это он погубил деда. Вот, а поскольку я, да, причем, значит, Стивен мне «Ничто же сумнёся, ничто же боясь» рассказал о том, что Корнилов был агентом Антанты, в общем, наговорил ерунды, я ему сказал, что это ерунда, мы очень рассердились друг на друга, и разошлись, и я ушел в гостиницу с тем, что договорились встретиться на следующий день. Я ушел в гостиницу с тем, что если завтра он вернется в таком же настроении, я его снимать не буду. Он, видимо, тоже провел ночь в раздумьях, утром мы встретились как лучшие друзья и записали замечательное совершенно интервью. Но вот что я из этого интервью узнал. О Стивене, не об Александре Федоровиче. Я узнал, что он, рожденный от англичанки, всю жизнь стремился к тому, чтобы быть англичанином, чтобы от этого всего русского, очень сомнительного, очень неоднозначного багажа семейного отделаться. Но у него было одно свойство, как я считаю, унаследованное от Александра Федоровича. Очень острое эмоциональное переживание несправедливости. И вот, подрастая в английской реальности 70-х, потом 80-х, потом 90-х годов, он все больше и больше раздражался, все острее чувствовал великую несправедливость Англии по отношению к России, английского общественного мнения, английской исторической науки, английских политиков.
Он чувствовал, и сейчас абсолютно актуально.
Естественно. И мы сейчас с ним как бы это постоянно обсуждаем в Фейсбуке, как ты можешь и видеть. Мы с ним находимся в постоянной переписке. И из чувства противоречия, из чувства протеста, из чувства возмущения, свойственного, как мне кажется, многим мужчинам в семье Керенских, он начал интересоваться, а что же было на самом деле? Ну, не может быть вот так, как рассказывает. Не может быть. Это слишком тупо, это слишком примитивно, это слишком однозначно. И все это заставило его заинтересоваться русской историей. Все это вернуло ему его русскость. И вот когда я это все понял, глядя на него, я немножко по-другому увидел Александра Федоровича. Я понял, что этот был человек, состоящий из самых разных противоречивых чувств. Интересно, что для тех, кто с такой легкостью проклинает его за уничтожение Российской империи, наверное, для них будет неожиданностью, что он был глубоко церковным человеком.
Вот это да.
Более
вот,
того,
вот я не ожидал.
Он пел на клиросе.
Но это что, юношеские увлечения или...
На всю жизнь.
На
все 90 своих тяжелых, драматических, трагических лет.
То есть и после изгнания.
И после изгнания. Или вот, например, замечательная деталь, когда Советский Союз испытал атомную бомбу, Керенский ходил по эмигрантскому Парижу именинником, сияя, и, встречая на улице людей из Российского общевоинского союза, бросался к ним со словами «Теперь они к нам не посмеют сунуться!» К нам, это к Советскому Союзу, они это союзнички, французы, англичане и американцы. То есть это очень неоднозначный человек. Человек, который нанес России страшный, непоправимый вред. Но сделал он это потому, что он рвался управлять процессами, в которых ничего не понимал.
Ну, очевидно, это судьба многих. Видишь, как даже Пуришкевич, там, скажем, который ярый монархист и националист, и, так сказать, патриот, да, по-своему, и участие в убийстве Распутина ради блага России. И многие вот так горячо сражались за Россию, что просто ее и развалили в конечном счете. Вот вина Керенского, в чем, то есть Керенского теперь его говорит правильнее, потому что почему-то мне поправляли все, когда Керенский, нужно говорить, Керенского. Вина Керенского в чем состоит? В чем его основная ошибка была? Политическая ошибка.
Есть великолепная формула, выведенная в свое время Солженицыным. Безответственность за бросаемые слова. Вот русский человек очень легко поджигается словом. Тот, кто имеет в силу различных обстоятельств право и власть бросать в толпу слова, не смеет быть безответственным. Это то, почему я считаю Керенского самым актуальным персонажем русской истории сегодня. Не в каком-то там 917-м, а в 2014-м, 15-м, 16-м. Это доказательство того, какие чудовищные последствия может вызвать человек, который как глухарь такует, слышит только себя и не понимает, что происходит там, куда как снаряды от смерча и от всех этих наших ужасных установок град падают, и что там происходит, куда они падают. То есть это было такое выражение в 17-м году «тенора революции». Это были солисты. На выступления политических ораторов ходили, как сейчас ходят на концерты Жванецкого. Это было прикольно, это было весело. И самое веселое было...
Они, так сказать, кормились вот этим
они
восторгом.
Они летели. Они вообще не задумывались о том, что произойдет. И вот Александр Федорович вызвал чудовищный пожар, кошмарный, находясь в состоянии упоения звуком своего голоса.
Но если Гришковец, талантливейший, кстати, совершенно замечательный писатель и актер в своем театре, да, вот так один на один выходит на публику и делится своим остроумием, но это театр остается. А здесь же театром была Дума, то есть там, где принимается решение.
В Думе он был весьма сомнительным персонажем, его считали клоуном, к нему относились, помните, у нас были персонажи в первой постсоветской Думе, какой-то там Марченко, который был с накладным бюстом, приходил, я не помню, как его, Марычев.
Ну, что-то такое, да, с трудом
вот,
вспоминаю.
Керенский был на дурном счету, он превратился в монстра в один конкретный день, 27 февраля 1917 года.
И что это было?
Он вышел утром из дома вот этим вот довольно сомнительным думским оратором-трудовиком, непрестижным, неэлитным. К вечеру он был властелином России. Это был день февральского восстания полков. День, когда оказалось, что единственный, кто может манипулировать этим кипящим морем, это он. Все струсили, все умники, все профессора, все Милюковы, все Гучковы, все, кто годами призывали этот день, когда этот день грянул, оказались абсолютно несостоятельны. Профессор Милюков не мог разговаривать с улицей, а Керенский хотел и мог.
Это тогда он плакал?
Тогда он вышел к толпе и сказал: «Доверяете ли вы мне?» Толпа отвечает: «Ну...» Керенский говорит: «Потому что если вы не доверяете, вы можете убить меня прямо сейчас». И, конечно, народ загудел, потому что такого они еще в этом русском театре не видели. Он понял, что нужны крайности, что нужны яркие краски. Причем это все делалось по той технологии, по которой потом действовал Гитлер. Он зажигал толпу, он не помнил, он бросал в эту толпу какие-то бредовые образы совершенно. «Растопчу цветы моей души». Что это такое, говорит Федюк, вот его биограф. Ну что это, читать это невозможно, это какой-то бред. Но действовало это все, как зажигательная смесь. Он чувствовал аудиторию, он ее поджигал. Девушки рвали с шеи жемчужное ожерелье и кидали на сцене. Он скользнулся, наступив на катящийся
жемчуг.
Да,
там истерики были.
Истерики, люди падали в обморок. И он почти падал в обморок в конце этого выступления. Он почувствовал кайф прямого управления толпой. Но что эта толпа его, точно так же, как и всю конструкцию русской государственности, смоет и снесет без всякой жалости, Этого он не прочитал, потому что он этим не интересовался. Он не думал о будущем. Он не думал о строительстве. Вот представим себе в страшном сне, что Керенского не смыло октябрем 17 года, а что он остался у власти. Что бы он делал? Какой у него жизненный опыт? Никакой. Какой он управленец? Никакой. Он назначил сам себя главнокомандующим армией. Но он, что называется, вечный и невоенно обязанный, освобожденный от физкультуры. Ну, смешно его. Есть фотографии, есть хроника его перед войсками с ручкой засунутой. У него там были проблемы с локтевым суставом. Он подвешивал руку, чтобы не держать ее на весу. Этот наполеоновский жест, который высмеяли, это следствие его физической немощи. У него удалена почка. Это тяжело больной, хилый, невоенный человек, который взялся управлять колоссальной многомиллионной страной, который занимался тем, что будил страсти. И когда эти страсти выросли до крыш петербургских дворцов, он понял, что он ничего с этим не может сделать. И он в обмороке упал на кровать в ту ночь, когда... Знаете, что он делал в ночь Октябрьского переворота? Он Чехова читал. Он сидел с томиком Чехова. Он почувствовал полное бессилие перед всем этим. Причем существуют такие конспирологические версии, что его масоны готовили к этому моменту, к этому часу. Может быть, и готовили, может быть, нет. Но он был хорош только как запал. Он запалил весь этот кошмар и первым оказался не нужен. И был выброшен доживать, причем Бог его наказал долголетием. 50 лет этот человек жил воспоминаниями об вот этом вот одном дне 27 февраля.
Это действительно поразительно, потому что он свою политическую жизнь совершил до 37 лет.
И совсем закончил.
Юным человеком. И закончил, да?
И больше ничего в его жизни не происходило. Там была женитьба тоже удивительная. Но в общем в его жизни ничего не происходило.
Поразительно. Но все же, вот ты сказал как-то, что Керенский самая актуальная сегодня фигура для политики России. Что ты имел в виду?
Я имел в виду ответственность за бросаемые слова. Я имел в виду, что очень просто всегда получать в России популярность, критикуя власть. Очень просто, загибая пальцы, перечислять безобразие. Керенский был чемпион по отыскиванию и живописанию безобразий. Но дело в том, что держава устрояется работниками, теми, кто каждый день приходит на свое рабочее место и занимается миллионом мелких дел. Керенский абсолютно нетрудоспособен. Он очень ярок, он очень эмоционален. Но ему совершенно неинтересно решать конкретные дела. Он не может починить водопровод, он не может решить проблему, где брать кредиты. Он может только речь произнести. Сомерсет Моэм, кадровый английский разведчик и великий писатель,
да, поразительный,
работавший в это время в России по линии разведки, написал весьма насмешливое воспоминание о Керенском, где он пишет: «В Петербурге кончался хлеб». Керенский произносил речи. «Ленин собирал и вооружал дружины». Керенский произносил речи. «Лопались трубы, не было горячей воды». Он произносил речи. И весь политический класс современной России – должен в ужасе изучать эту биографию, потому что в ней видно, какие результаты дает демагогия и какие последствия. И чем потом придется заплатить за эти минуты окрыленного произнесения речей. Это страшная школа политической безответственной демагогии, политической безответственности, раскачивания лодки.
Как бы ты кратко сформулировал характер Керенского, учитывая, что в нашем цикле бесед мы всегда подчеркиваем о том, что у каждого человека есть план, Божий план по поводу этого человека, сценарий, которым Господом приготовлен был для этого человека. Вот что такое Божий план был для Керенского? Что он за человек был? Вот кратко, если можно вот так сформулировать. Ты мастер вообще афоризмов. Что такое для русской истории? Действительно это нескончаемый ужас? Или несколько и безответственность такая вопиющая? Или все-таки тут что-то есть, чему бы поучиться положительного?
Есть два подхода к власти в России всегда. Один – это подход людей ответственных. Для меня это в первую очередь русские цари XIX века. Николай I, Александр III, Николай II. Это люди, которые сдерживают желание сделать жест, потому что они ощущают ответственность и габариты машины, которую они ведут. Второй типаж – это лихачи. Это люди, которым важно, как говорил Цветаева, добежать, а потом уж лопнуть. Вот я сейчас скажу, вот чтобы люстра треснула, а будь что будет потом. Вот Александр Федорович – блестящий, талантливый, яркий пример вот этого второго катастрофического типа политиков. И Россия должна взирать на эту картинку. Мне трудно сказать, что в этом положительного. Кроме, может быть, какой-то его внутренней человеческой открытости эмоций.
Вот, об этом я и хотел сказать. Все же, вот ты об этом сказал, удивительное слово. Он был воцерковленный человек.
И он был русский патриот.
И русский патриот. Как вот христианство, неужели так поверхностно прошло по его, ну, в общем, действительно поверхностному характеру?
Вот интересно, что к концу жизни он пришел к двум итогам взаимоисключающим, которые не могут в одной голове жить, но в этой голове жили. Первая фраза, которую он написал в своих воспоминаниях: «Мы не совершали ошибок». Человек, которого только ленивый не ткнул носом в катастрофические глупости, которые он делал, написал в конце жизни как итог: «Мы не совершали ошибок». В этот же год почти, в эти же годы, давая интервью, он отвечает на вопрос корреспондента, можно ли было избежать катастрофы России. Керенский говорит: да, можно было. И достаточно было арестовать всего одного человека. Корреспондент говорит: ну понятно, Ленина? Керенский говорит: нет, Керенского. Как это могло помещаться в одной голове? И я убежден, что и то, и другое искренне.
Поразительно. Ну что ж, знание истории, на то она и история, чтобы ее изучать, ну это тривиальные мысли, в общем-то, учиться на ней, не совершать ошибок, даже если эта история не только достижения, но и провалов. Вот Керенский, наверное, такой человек.
Да, это очень яркий, может быть, главная его заслуга перед Россией в том, что он представил вот черты нашего национального характера в настолько яркой карикатурной форме, что человек, в котором есть задатки этого Керенского, увидев это, вглядевшись в это, должен ужаснуться и отшатнуться от этого.
Боже мой, если какие-либо керенские юные нас слушают сейчас или смотрят в интернете, потому что, напоминаю, что наши программы мы выкладываем также на Радонеж ТВ, и можно нас посмотреть. Может быть, вот этот вот потенциальный керенский увидит, очнется и отшатнется от политики, и пойдет туда, где его, вот этот театральный дар, будет востребован. Это все-таки театр, это искусство.
Даст Бог, может быть, кто-нибудь из участников протестного движения об этом задумается.
Дай это Бог. Пусть они идут и сделают свой театр типа Гришковца, и там, так сказать, на свою публику
блистают.
Сегодня мы говорили об одном из самых ярких и поразительных, и двусмысленных христиан, патриотов, предателей, беспринципных человеков в нашей истории, Александре Федоровиче Керенском. Мы говорили об этом с Алексеем Юрьевичем Пищулиным, писателем, документалистом, автором фильма, посвященного Керенскому. И фильм, я думаю, можно посмотреть на сайте ТВЦ.
Да, да.
Вот кто заинтересуется, посмотрите, а мы постараемся сделать ссылку у нас на сайте. Хотя, я думаю, это будет не скоро, учитывая отсутствие рук и средств на это. Спасибо большое всем, кто нас слушал. В эфире был Евгений Никифоров.
В эфире «Всемирное русское православное вещание», Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.